Глава 22. Кончающийся маленьким, но довольно любопытным опытом из области занимательной физики. Луна! Но если это Луна, то почему ее не было до нынешнего вечера? А если сейчас она явилась снова, то откуда? До сих пор Галлию в ее обращении вокруг Солнца не сопровождал никакой спутник. Неужели же вероломная Диана изменила Земле и перешла на службу к новому светилу? «Нет, это немыслимо», — сказал лейтенант Прокофьев. «Земля удалена от нас на многие миллионы лье, и Луна по-прежнему тяготеет к ней». «Ах, лейтенант», — ответил Гектор Сервадак, — «что мы знаем? Разве нельзя предположить, что Луна с недавних пор попала в сферу притяжения Галлии и стала ее спутником?» «Тогда бы она появилась раньше», — возразил граф. «И нам не пришлось бы ждать 3 месяца ее появления на этом горизонте». «Что поделать», — сказал Сервадак. «По чести говоря, все, что с нами здесь происходит, более чем странно». «Господин Сервадак», — вмешался лейтенант Прокофьев, «невозможно принять гипотезу, будто Галлия обладает столь мощной силой притяжения, что способна перетянуть к себе земного спутника». «Хорошо, лейтенант», — ответил Сервадак. «А кто нам докажет, что те самые силы, которые оторвали нас от земного шара, не могли заодно совратить с пути истинного и Луну? Блуждая в пространствах Солнечной системы, она пристала к нам и...» «Нет, нет, капитан», — прервал его Прокофьев, «есть совершенно неопровержимый довод против вас».
«Какой же?»
«Масса Галлии бесспорно меньше массы спутника Земли, поэтому не Луна должна была бы стать спутником Галлии, а наоборот, Галлия стала бы спутником Луны».
«С этим я, пожалуй, соглашусь», — ответил Сервадак.
«Тогда как доказать, что мы не стали Луной Луны и не сопровождаем земного спутника по межпланетному миру, если ему была предназначена новая орбита?»
«Вам очень хочется, чтобы я опроверг и эту гипотезу?» — спросил лейтенант Прокофьев.
«Нет», — улыбнулся капитан Сервадак, «потому что если наш астероид действительно только спутник спутника, ему не понадобилось бы 3 месяца, чтобы пройти полпути вокруг Луны, и мы бы уже неоднократно видели ее после катастрофы».
Тем временем спутник Галлии, пока о нем спорили, быстро поднимался над горизонтом, что подтверждало последний довод Сервадака. Теперь планета вполне поддавалась наблюдению, и, когда принесли подзорные трубы, стало совершенно ясно, что это отнюдь не прежняя Луна, не Феба земных ночей. Дело в том, что хотя спутник Галлии и находился к ней ближе, чем Луна к Земле, он казался гораздо меньше Луны. Поверхность его была примерно раз в 10 меньше земного спутника. Итак, сателлит Галлии представлял собой лишь уменьшенную копию Луны и так слабо отражал солнечный свет, что не затмил бы даже звезд 8-й величины. Галлийская Луна взошла на западе как раз в точке противостояния с дневным светилом. Следовательно, было полнолуние. Спутать эту планету с Луной сейчас уже не смог бы никто. Сервадак поневоле признал, что на диске его нет ни морей, ни борозд, ни кратеров, ни гор, словом, ни одной из тех особенностей рельефа, так ясно видных в лунных картах. То не был кроткий лик Аполлоновой сестры, по одним преданиям свежий и юный, по другим — старый и морщинистый, которая уже столько веков бесстрастно созерцает бытие смертных в подлунном мире. Следовательно, на небосклоне сияла какая-то особенная Луна. По предположению графа, это мог быть астероид, притянутый Галлией, когда она проходила через пояс малых планет. Что же это за светило? Принадлежит ли оно к разряду 169 малых планет, уже подсчитанных современными астрономами, либо к другой, еще неизвестной их разновидности? Впоследствии, вероятно, удастся узнать и это. Существуют совсем крохотные астероиды, и хороший ходок мог бы за сутки совершить пешком кругосветное путешествие по такому астероиду. Их масса значительно меньше массы Галлии, и сила ее притяжения способна была повлиять на это крошечное светило. Первая ночь в улье Нины прошла спокойно. На следующий день был окончательно установлен общий распорядок. Монсеньор-губернатор, как титуловал капитана Бензуф, не терпел безделья. Пуще всего он боялся вредных последствий праздности, поэтому он самым тщательным образом распределил ежедневные обязанности между всеми колонистами. Работа нашлась для каждого. Много труда требовал уход за скотом. Кроме того, заготовление пищи впрок, рыбная ловля, пока море еще не замерзло, очистка подземных галерей, которые надо было сделать пригодными для жилья. Словом, множество ежедневно возникавших забот не позволяло никому сидеть сложа руки. Надо сказать, что в маленькой колонии царило полное согласие. Русские и испанцы прекрасно ладили между собой и понемногу стали уже изъясняться на французском языке, так как он был признан официальным языком Галлии. Сервадак начал заниматься по всем предметам с Пабло и Ниной, а по части забав незаменим был Бензуф. Он не только познакомил детей со своим родным языком, но и выучил их говорить на самом изысканном парижском диалекте. Он обещал сверх того, что поедет с ними в город, расположенный у подножия горы, которому нет равных на свете. Бензуф рисовал его в самых радужных красках, и читателю нетрудно догадаться, какой город подразумевал восторженный наставник Нины и Пабло. К этому же времени удалось разрешить и один из вопросов этикета. Как читатель помнит, Бензуф представил вновь прибывшим жителям Галлии своего капитана в качестве генерал-губернатора колонии. Но, недовольствуясь этим званием, Бензуф, кстати и не кстати, величал его монсеньором. Гектор Сервадак, которому надоел этот неуместный титул, запретил Бензуфу так его называть.
«А все-таки монсеньор»,
— всякий раз отвечал Бензуф.
«Замолчишь ли ты, дубина?» «Так точно, монсеньор».
Однажды, не найдя иного способа обуздать Бензуфа, Сервадак сказал.
«Послушай, ты перестанешь называть меня монсеньором?»
«Как вам угодно, монсеньор», — ответил Бензуф.
«Да знаешь ли ты, упрямая твоя голова, какой проступок ты совершаешь?»
«Нет, монсеньор».
«Так ты даже не знаешь, что значит это слово, и употребляешь его, не понимая смысла?»
«Да, монсеньор».
«Так вот, это слово по-латыни означает «мой старик», и, обращаясь так к своему начальнику, ты нарушаешь субординацию».
И уверяю вас, после этого урока из словаря Бензуфа навсегда исчез титул, присвоенный капитану. Между тем суровые холода, ожидавшиеся во второй половине марта, все не наступали, и новоселы, которым морозы грозили заточением в ульи Нины, даже совершали прогулки по побережью и вглубь нового материка. Они обследовали его в радиусе 5-6 километров от теплой земли, но кругом простиралась все та же мрачная каменная пустыня, лишенная даже признака растительности. Замерзшие тоненькие ручейки и выпавший кое-где снег говорили о том, что на поверхности Галлии есть вода. Но сколько веков должно было пройти, чтобы в этом каменистом грунте могла пробить себе русло река и докатиться до моря? И что представлял собой тот однородный массив, которому галлийцы дали название теплой земли? Остров? Материк? Простирался ли он вплоть до Южного полюса? Галлийцы были лишены возможности ответить на этот вопрос, ибо никакая экспедиция не смогла бы пробраться сквозь непроходимый лес кристаллов. Правда, капитан Сервадак и граф Тимашев составили себе общее представление о местности, осмотрев ее с вершины вулкана, расположенного на крайней оконечности мыса теплой земли. Высота вулкана достигала приблизительно 900 или 1000 метров над уровнем моря. Это была огромная глыба, сравнительно правильной формой, напоминавшей форму усеченного конуса. У самого среза верхушки открывался узкий кратер, откуда извергалась расплавленная масса. Над кратером клубился столб испарений, словно исполинский султан на шляпе. Если бы такой вулкан вдруг оказался на земле, подниматься на него было бы трудно и утомительно. Его крутых склонов и гладких откосов не одолели бы самые завзятые альпинисты. Во всяком случае, такое восхождение далось бы нелегко и потребовало бы большой затраты сил. А на Галлии Сервадак и граф, благодаря тому, что значительно уменьшился их вес и увеличилась их мускульная сила, совершали чудеса ловкости и выносливости. Пожалуй, даже серна не прыгала бы с таким проворством, как они, со скалы на скалу. Птица не перепорхнула бы легче с одного каменного зубца на другой над самой бездной. Они поднялись на вершину высотой в 3000 футов всего за час. А добравшись до кратера, чувствовали усталость не большую, чем если бы прошли 1,5 километра по ровному месту. Нет, решительно, жизнь на Галлии, при всех ее неудобствах, имела свои достоинства. Осмотрев местность с вершины горы в подзорную трубу, наши исследователи убедились, что общий вид астероида всюду совершенно одинаков. На севере — огромное Галлийское море, гладкое, словно зеркало. Было почти полное безветрие. Казалось, весь воздух застыл от холода, царившего в верхних слоях атмосферы. В туманной дали чернела еле видная точка — остров Гурби. На востоке и западе расстилалась та же водная пустыня, безжизненная, как всегда. На юг, далеко за линию горизонта, уходила теплая земля. Эта часть материка напоминала огромный треугольник, вершину которого и представлял собой вулкан. Основание же терялось вдали. Казалось, для человека, смотревшего вниз с высоты вулкана, неровности почвы должны были бы сглаживаться. Однако Сервадак и граф ясно видели, что местность непроходима. Миллионы шестигранных призм торчали из-под земли, делая ее совершенно недоступной для пешехода.
«Воздушный шар или крылья?» — воскликнул капитан Сервадак. «Вот что нам нужно, чтобы обследовать нашу новую территорию. Тьфу ты, пропасть! Нас носят по Вселенной на какой-то кристаллической штуке, а уж она-то наверняка представляет не меньше интерес, чем иные музейные редкости, хранящиеся под стеклом».
«Заметили вы, капитан, — сказал граф, — как отсюда ясно видна выпуклая поверхность Галлии. Стало быть, нас отделяет от линии горизонта сравнительно небольшое расстояние».
«Заметил, граф, — отвечал Сервадак. Здесь повторяется то же явление, которое я наблюдал, глядя вниз со скал острова Гурби. А если бы с высоты в 1 километр смотрел наблюдатель на земле, линия горизонта отстояла бы от него значительно дальше.
Да, земной шар куда больше, чем наш галлийский сфероид, — сказал граф.
Конечно, но Галлия достаточно велика для нынешнего населения. Правда, площадь плодородной земли на планете сводится всего к 350 гектарам на острове Гурби.
Да и то, капитан, эта земля родит только 2-3 летних месяца, а зимой будет бесплодно, почем знать, на многие тысячи лет.
«Что же вы хотите?» — улыбнулся Сервадак. «Нас поместили на Галлии, не спросив нашего согласия. Остается только отнестись к этому по-философски».
«Не только по-философски, капитан, но и с благодарностью к тому, кто зажег лаву в этом вулкане. Мы бы погибли от холодов, если бы подземный огонь Галлии не нашел себе здесь выхода».
«И я твердо надеюсь, граф, что этот огонь не потухнет до конца».
«Какого конца?»
«Какой будет угоден Богу? Он знает, что нас ждет, ибо он один всеведущ».
Бросив последний взгляд на окружавшие их сушу и море, капитан Сервадак и граф Тимашев собрались было уходить. Но перед уходом они решили осмотреть кратер. Их поразило, что извержение вулкана носит до странности спокойный характер. Оно не сопровождалось грохотом и оглушительными взрывами, как обычно при извержении лавы и вулканических пород. Это относительное спокойствие не могло не привлечь внимания обоих исследователей. Лава даже не кипела. Жидкая раскаленная масса непрерывно заполняла кратер, переливаясь через его края, словно вода тихого озера, стекающая в канал. Да позволено будет такое сравнение. Кратеру полагалось бы колокотать, как стоящему на огне котлу, из которого бежит кипящая ключом вода. А между тем он походил скорее на чашу, полную до краев, из которой вода струилась медленно, почти бесшумно. Итак, огнедышащая гора не выбрасывала никаких продуктов извержения, кроме лавы. С клубами дыма, венчавшими ее верхушку, не вырывались ни раскаленные камни, ни пепел. Этим и объяснялось, что подножие вулкана не было засыпано кусками пемзы, обсидиана и других минералов вулканического происхождения, которые обычно усеивают подступы к вулканам. Не встречалось здесь и валунов, потому что Галлия никогда еще не носила на себе покровы ледников. Как заметил Сервадак, своеобразный характер этого действующего вулкана служил счастливым предзнаменованием, вселяя надежду, что извержение будет длиться бесконечно долго. Любая крайность, будь то в человеческом чувстве или явлении природы, обречена на быстротечный конец. Всесокрушающие бури, равно как и неистовые страсти, никогда не бывают продолжительными. А здесь жидкий огонь струился так безбурно, так спокойно, что, казалось, его питает неистощимый источник. Тому, кто посетил Ниагарский водопад и любовался его водами, мирно ниспадающими по ступенчатому ложу потока, и в голову не придет, что они когда-нибудь прекратят свой бег. Нечто подобное испытывали и люди, стоявшие на вершине Галлийского вулкана, поэтому не хотели верить, что лава из его кратера не будет течь вечно. Этот же день был примечателен переходом одной из стихий Галлии в новое физическое состояние. На сей раз способствовали этому сами колонисты. После их окончательного переселения с острова Гурби на теплую землю им было необходимо ускорить замерзание Галлийского моря. Путь по льду облегчал сообщение с островом. Выиграли бы от этого и охотники, получив более обширное поле деятельности. Итак, в тот день капитан Сервадак, граф Тимашов и лейтенант Прокофьев собрали все население на высокой прибрежной скале, которую заканчивался мыс. Вода в море не застывала, хотя была довольно низкая температура. Это объяснялось ее полной неподвижностью. Морскую поверхность не волновало ни малейшее дуновение ветра. Как известно, в этих условиях вода не превращается в лед даже при температуре на несколько градусов ниже нуля. Но простого сотрясения достаточно для того, чтобы она мгновенно замерзла. В назначенный час явилась также и маленькая итальяночка со своим юным другом Пабло.
«Пойди сюда, моя голубка», — подозвал ее капитан Сервадак. «И скажи нам, сумеешь ли ты бросить в море кусок льда?»
«Конечно», — ответила девочка. «Но только мой друг Пабло бросил бы ледышку куда дальше».
«А ты все-таки попробуй».
И Гектор Сервадак вложил кусочек льда в детскую ручонку, сказав:
«Смотри во все глаза, Пабло. Увидишь, какая волшебница наша Нина».
Нина размахнулась, и льдинка полетела в водную гладь. И тут же раздался оглушительный скрежет и треск, подхваченный где-то далеко, за пределами горизонта. Вся вода на поверхности Галлийского моря мгновенно превратилась в лед.